У нас сегодня задача рассмотреть чуть более подробно одну из всех восьми страстей, о которых мы поговорили накануне. В общем, рассмотреть печаль. Обычно эта страсть остается без внимания. Обычно даже те люди, которые включились в борьбу со страстями и уже пытаются бороться с грубыми проявлениями страстей по чревоугодию, по блуду, по гневу особенно, что более свойственно нам при обычной такой мирской человеческой жизни, а некоторым по характеру. Вот даже здесь уже начинается борьба у христиан, а печаль долгие годы остается непонятой, вообще неизвестной. И иногда христиане удивляются, говорят, ну а что это, собственно говоря, за страсть? Ну какая в ней проблема? Какая от нее может быть такая большая беда, чтобы ею специально заниматься, чтобы ее изучать и с ней вести борьбу? Да и как ее вообще обнаружить? Она порой так тонка, а в грубых, явных формах она иногда не проявляется у людей. То как вообще ее обнаруживать? Как ее искать? Какие ее критерии, какие ее признаки? Вот чтобы мы с вами не рассуждали так отвлеченно и не были так наивны в этом вопросе, отцы нам дают совершенно такие серьезные указания в отношении этой страсти и предупреждают, что эта страсть, она является одной из самых опасных. Хотя нельзя сказать ни о какой страсти, что она не опасная. Но это имеет особую опасность в том, что она не видна, она очень тонка. Проявления этой печали, которые обычно бывают у нас в жизни повседневно и постоянно, они относятся к грехам малым, так называемым простительным грехам, которые по весу, по размеру, как будто бы песчинки. Вот этим они и ловят нас, что малый размер греха, на первый взгляд, во-первых, не видно его, если не знать точно, во-вторых, оценка этого греха как малого греха не дает возможности нам раскаяться в нем тут же, заметив его, и сожалеть о нем, сокрушаться искренне и вести с ним борьбу. Вот таким образом, как говорит святитель Игнатий, этих песчинок может набраться целый мешок. Если не считать их за грехи, не видеть их как грехи, их набирается достаточно быстро, много набирается, и целый мешок может набраться этих песчинок, который по весу может оказаться равным тяжелому камню. И если тяжелый камень сравнить со смертным грехом, который один даже в одноразовом проявлении убивает душу, отторгает душу от Бога, от благодати, ввергает ее в состояние, внутреннее состояние смерти, без благодати, без Бога, без источника жизни, конечно, наступает духовная смерть, то вот по весу этот большой камень может быть равен целому мешку песка. Хотя каждая песчинка ничтожна по сравнению с большим камнем, но по весу, в сумме, если их не признавать за грехи, они могут тянуть так же, как и большой камень. Вот как опасна печаль с ее мельчайшими проявлениями, которые мы чаще всего не замечаем и за грехи не признаем. Вторая опасность этой страсти заключается в том, что она очень часто проявляется в нас. И не зная о ее проявлениях, мы ее просто не видим, мы ее не знаем. Потом тому, как мелкую пыль при невнимательном рассмотрении ее просто не видно. Если же включить яркий свет и особые какие-то способы обнаружения пыли применить, то ее будет очень-очень много. Итак, она рождается по всяким разным поводам, по всяким разным причинам, о которых мы не знаем. И поэтому она проявляется в течение дня, бывает не десятками раз, а сотнями раз. Вот эти мелкие песчинки, сотни раз допускаемые нами, за несколько дней это маленькая уже кучка песка, за несколько недель это уже такая горка, ну, за несколько месяцев, если не считать их грехами, вот мешок и накапливается. Итак, нам нужно с вами обратить более серьезное внимание на эту страсть тоже. Конечно, не ослабляя внимания в отношении других страстей, не уклоняясь от борьбы с проявлениями в других страстях. В этой же страсти, в печали, есть и грехи смертного характера, смертной тяжести, то есть смертные грехи. Если человек не ведет борьбу с этой страстью, не знает ее, то она постепенно развивается в человеке, с детских лет причем, поскольку бывает всеяна, сразу же при зачатии, как в первородном грехе в первых людей была всеяна каким-то образом дьяволом, и без борьбы оставленная, она развивается. Развиваясь, она переходит в более и более тяжелые формы и иногда доводит людей до состояния депрессионного, когда человек уже попадает в распоряжение врачей, обращается к специалистам для того, чтобы они оказали помощь, чтобы человек не впал в крайнюю форму печали, которая уже является смертным грехом, и она называется отчаяние. Отчаяние, когда человек опускает руки, не знает, как жить, и не видит... Подскажете, что? И не видит, зачем жить. Видите, как страшно? Человек перестает видеть смысл жизни. Он теряет смысл жизни. У него раз за разом проблемы, раз за разом беды. Ему кажется, что это все он не заслужил. Он смотрит на окружающих людей и видит, что у них такого не бывает. Они, например, живут лучше, легче. В сравнении с окружающими ему становится еще более тяжко. Он не может рассмотреть в этом своего креста, не может видеть в этом промысла Божьего. У него нет упования на Бога, даже нет еще надежды на Бога, потому что у него очень слабая вера, потому что нет даже знаний, основных понятий веры, что миром управляет Бог. И в отношении каждого человека есть премудрый Божий промысел, который ведет человека ко спасению, каждого абсолютно человека, предлагая тесный, скорбный путь, который есть крест. Крест. Несение креста. Об этом есть у нас в православии целое учение, очень-очень такое интересное, очень важное. Если кто-то сам способен читать, то можно читать свидетеля Игнатия Брянчанина на эту тему, несколько статей у него о крестоношении. Можно читать книгу «Царский путь креста Господня», митрополит Иоанн Тобольский ее редактировал, святитель Иоанн Тобольский. Можно читать и в творениях других святых отцов об этом. Но все это непосредственно связано с нашей темой, с темой печали. Итак, печаль, оставленная нами без внимания, когда мы не ведем должной борьбы, постепенно развивается и может довести человека до тяжелейших последствий, когда жизненные обстоятельства человека переходят в разряд и уровень каких-то серьезных скорбей. Если сегодня мы еще пока находимся, например, в состоянии благополучном, то это не значит, что завтра у нас все будет так же, и послезавтра все будет точно так же. Проходит некоторое время, время спокойствия, благополучия вдруг сменяется какими-то бедами, напастями, искушениями, и человек, даже если он считал себя христианином, вдруг оказывается к ним совершенно не готов. Вот здесь его начинает давить та самая печаль, о которой он не заботился, не переживал, с которой борьбу не вел. Она, накопив определенную силу, определенную такую мощь, она вдруг наносит удар. И если бы мне самому не приходилось видеть людей, причем и не одного человека, а нескольких, которые в момент получения вот этого удара печали ничего не могут делать, просто лежат, не есть, не пить не хотят, работать больше не могут и не знают вообще, как жить и зачем жить. То есть вот такие состояния, они не у каждого, конечно, человека и далеко не всегда бывают, но я говорю, что мы не должны быть спокойными от того, что сегодня у нас пока все хорошо. Есть в любом случае правильное отношение к этой страсти, как к болезни, которая является одной из 8 смертельных болезней души, она также убивает душу. Если оставить без внимания эту страсть, со всеми остальными пытаясь бороться, то эта страсть не даст соединиться нам с Богом, потому что она является подобием дьяволу, как и все другие страсти, а должна бы была быть побеждена. И противоположным состоянием этой страсти в христиане должна быть добродетель, соответствующая ей противоположная добродетель. То есть у каждой страсти, у каждой из 8 есть противоположная ей добродетель. В борьбе с этой страстью, с любой из них, мы должны взрастить противоположную добродетель, которая будет подобием Христу. Вот у печали тоже есть своя противоположная добродетель. Кто-нибудь знает уже, что это такое или как она называется? Ее не совсем одинаково называют отцы, но мне кажется, удобно применить вот такое вот название – упование на Бога. Вот поскольку печаль в ее крайней форме называется «отчаянием». «Чаять» – это значит «надеяться» в переводе с церковно-славянского, а «отчаяние» – это «потеря надежды». Да? Понятно, как сформировано это слово? «Потеря надежды». Вот. А противоположное, значит, состояние – это «надежда». И вот наличие надежды и сильной надежды. Сильная надежда – это есть упование на Бога. Есть люди, которые надеются, а есть люди уже, которые уповают на Бога. То есть упование – это более сильная надежда. Итак, добродетель, противоположная страсти печали – это упование на Бога. Если христианин будет вести борьбу с печалью правильными методами, правильными способами, то постепенно в нем будет зарождаться этот добродетель, который начинается с надежды, а крепкая надежда уже становится упованием. Когда человек во всем и полностью полагается на Бога, на Божий промысел, Богу доверяется до такой степени, что какая бы беда и скорбь ни приключилась с таким человеком, он воспринимает ее точно так же. Догадайтесь, как что? Так же, как любую радость жизненную. Странно, да? Поэтому отцы и говорили, и в радостях мы сильно не радуемся, не восторгаемся тем, чего мы достигли. И в скорбях мы не печалимся выше той меры, которая допустима, какова бы ни была эта скорбь. Вот такое ровное состояние человека, оно предполагает наличие особой, высокой христианской добродетели, которая называется мир. Мир. Сердечный мир. Вот мы с вами не совсем знаем эту добродетель, не знаем, как она высока, как она достигается, и поэтому иногда под христианским миром мы понимаем то, когда у нас все хорошо. Теплая постель, сытая еда, довольны, родственники нас не огорчают, дети не балуются, дождя на улице нет, жары нет, деньги есть, войной никто не угрожает. Мы говорим, о, мир, хорошо, все благополучно, и у нас такая наивная эйфория, что мы ля-ля, вот это вот у нас что-то такое. Под миром мы воспринимаем такое самодовольство, самодовольство, удовлетворенность обстоятельствами и самим собой. Это ошибочный мир, это самомнение чаще бывает в человеке, самодовольство, самодовольство. Этот мир, который не является добродетелью, а имитацией добродетели, он моментально разрушается, его невозможно сохранить, как только меняется обстановка. Обстановка окружающая изменилась, и мир наш, человеческий, земной мир, мгновенно рассеялся куда-то, и пришла скорбь. И мы не можем уже эту скорбь нести. Мы что начинаем делать сначала? Ну, кто попадал в скорби? Что при этом начинается в человеке?
Уныние.
Ропот. Подождите, уныние, ропот. Мы же должны говорим о печали. Уныние – это следующая страсть, да? Уныние – это другая страсть. Мы должны их различать, но пытаться научиться различать печаль и уныние. Она не сразу переходит в уныние, она работает сама по себе. Начинается ропот. Мы ропщем на те обстоятельства, которые случились с нами, а мы их не хотели, мы их не ждали. Они нам неприятны. Как минимум ропот. А потом недовольство, потом глубокое огорчение, потом сильнейшая бывает печаль, если обстоятельства затянулись. Годами бывают тянутся обстоятельства, например, с детьми. Сложное обстоятельство внутри семьи, взаимоотношения мужа и жены, лишение работы, лишение здоровья, ухудшение состояния здоровья, ухудшение внешней обстановки, например, там, снижение заработной платы. Это такое давление оказывает на нас, что человек месяцами и годами пребывает в этом околодепрессионном состоянии, в состоянии ропота на обстоятельства, которые вдруг стали тяжелы для человека. Почему человек не может их перенести с миром, когда еще недавно ему казалось, что он живет в мире, пока все хорошо? Ну, потому что страсть печали не борол, не знал о ней. Появился повод, и страсть печали включила свое действие, и оно так подавляет порой человека, что человек действительно не знает, ну, как ему теперь вынести вот этот крест, который предложил кто? Предложил Бог через те обстоятельства, которым Он не запретил быть. Бог не запретил быть. А для чего Он не запрещает быть каким-то скорбием в нашей жизни? Для чего? Только лишь для одной цели, только для нашего спасения. В нем же нет зла, он же есть любовь, он же есть совершенное добро. И когда он видит, что мы живем в нашей, так сказать, относительно мирной, спокойной жизни и несем в себе страсти, и не одну, не две, а все восемь, и в том числе, например, эту печаль в себе даже не знаем, то как-то же надо, чтобы нам ее показать. Ну как нам показать? Надо, чтобы оно проявилось в нас. Вообще, как вести борьбу со страстью, если она не проявляется? Это же будет искусственная какая-то борьба, теоретическая, да? А когда на практике она начинает проявляться, страсть, вот здесь нужна уже борьба настоящая, поневоле с ней. И либо бороться, либо она раздавит. Либо она подчинит себе и заставит согрешать ее характерными грехами и, возможно, даже довести нас и до отчаяния. Вот есть сегодня в жизни, в церкви встречаются такие люди, которые родились с этой страстью, она была при неправильном воспитании со стороны родителей воспитана в человеке, взрощена до очень больших размеров, и в возрасте самостоятельном, уже достаточно зрелом, она наносит такие жуткие удары, что валит человека просто на повал, и хороший, активный человек, кажется жизнеспособный, вдруг происходит в нем такая страшная перемена, что он становится как стелька в сапоге, которую кто-то придавил, и она все время там лежит и не может подняться оттуда. Вот такая трагедия. Если с нами такое еще не случалось, то это не значит, что у нас нет пока этой страсти совсем, и можно не волноваться. Отцы говорят так, вот, кажется, стоян Кассиан Римлянин, если я не ошибся, он говорит так, что печаль, именно эта печаль не дала Иуде покаяться после предательства. То есть вот примеры. Они приводят примеры, которыми нас пытаются возбудить к ревности, что не оставляйте эту страсть без внимания, она очень опасна. И поскольку в Иуде она дала свое проявление после предательства, он мог раскаяться, подобно апостолу Петру, который также трижды отрекся от Христа, но он не потерял надежду. В нем сохранилась вера, и он каялся. И трижды отрекался, и трижды Господь ему предлагал ответить на вопрос «Любишь ли меня?». И тремя ответами апостол Петр покрыл вот это свое троекратное отречение. То есть он не потерял надежду. Он не впал в состояние отчаяния. А вот Иуда впал в состояние отчаяния. И это не дало ему пойти к ногам распятого Христа, упасть, раскаяться и просить прощения. И был бы прощен. Был бы здесь у креста еще живого Христа, еще не умершего телесно Христа, мог получить прощение. Вот как. Подобно тому, как разбойник, распятый справа от Христа, также в последние часы своей жизни осознал свои злодеяния, раскаялся в них искренне и осудил себя, как достойного на эту муку, на это страдание, на эту кару. Поэтому печаль действительно опасна. Также второй пример приводит святой Иоанн Кассиан Римлянин, что вот и Каин тоже, когда убил брата, раскаяться не смог. И был наказан весь род его. Та же самая печаль, как отчаяние, утрата надежды на прощение, она не дала ему раскаяться. Посмотрите, какие страшные примеры приводят нам отцы. Также точно в других творениях, в других отцов мы встречаем такой пример, очень хорошо показывающий ее гибельное действие на душу человека. Это сравнение печали с молью. Моль, она проедает одежду, делает в ней дырку, и эту одежду носить уже не приходится, ее приходится выбрасывать. Или, как они говорят, древесный червь, короед, он также проедает древесину, она становится дырявой. Вот подобным, и она непригодна больше для строительства. Вот подобным образом действует печаль на сердце человека. Если печаль мы храним в себе, то она проедает духовное сердце, оно становится дырявым. А в дырявом сосуде можно удержать какую-нибудь жидкость? В дырявой кружке, в дырявой банке, бочке никакая жидкость удержаться не может. Вот эта дыра в сосуде сердца, она не дает удержаться в этом сердце чему? Наверное, сможете догадаться. Благодать. Ведь мы же молимся и просим, обращаемся к Духу Святому, приди и вселись вны, да? Вселись вны. То есть мы хотим, чтобы Дух Святой пребывал в нашем сердце. И батюшка Серафим Саровский совершенно определенно говорит, что цель жизни христианина – это что?
Стяжание
благодати Духа Святаго. Ну как же этот Дух Святой удержится в нашем сердце, если оно дыряво? И дыры в нем проедает печаль. Это страсть, которую мы не знаем, которую мы храним в своем сердце. Она развивается само по себе, естественно, как и любая другая страсть. Если оставлена без внимания, ну, уже эти дыры в сердце, они не дадут благодати сохраниться там. Даже если мы подготовимся в какой-то мере к принятию благодати и примем благодать в таинстве святого причащения, то она достаточно быстро удалится из нашего сердца в те дыры, которые проедают в нашем сердце печаль. Итак, христиане, многие современные христиане жалуются на то, что после принятия святых Христовых тайн проходит совсем немного времени, и они возвращаются в прежнее состояние действия страстей, к прежним грехам, и уже нет той силы для борьбы, которую они надеялись получить в таинстве святого причащения. А некоторые даже не успевают заметить, не успевают выйти из храма. Уже в храме начинается проявление их типичных страстей, и они уже не могут себя контролировать. Преподобный Семён Новый Богослов и говорит такие страшные слова, что эта святыня пробежала по вашему жёлобу сердца. То есть он уже говорит, что это не сосуд дырявый, он говорит, это уже как жёлоб наше сердце. Пробежала эта святыня по жёлобу нашего сердца, и негде ей было остановиться, негде было зацепиться в нашем сердце. Вот так действуют на нас страсти, в том числе вот эта наша печаль, которую порой мы так любим, храним и лелеем. Взращиваем ее. Откуда же она берется? Как она проявляется в нашем сердце? После того, как мы с вами услышали, что это очень серьезно, что нельзя на это не обращать внимания, несмотря на ее такую мелковатость, на ее как бы это незаметность, она очень серьезна, эта страсть. Вот в конечном итоге мы в последнем примере пришли к тому, что она отторгает благодать, не дает ей возможности в нашем сердце сохраняться. Отсюда и понимание слова «отчаяние». Человек, как в крайняя форма печали отчаяния, он не имеет надежды, значит, в нем умерла вера. А без веры Бог не может помочь человеку. Без веры угодить Богу невозможно, так сказано нам, да? Ну, так. Если нет надежды на Бога, появилось отчаяние в крайней форме действия страсти печали, ну, то значит вера в человеке умерла. Как может содействовать Бог нам в этом случае? Вот как она страшна.